уповайте на милосердие Божие. Вернется Дануська. Только отдайте им Дебергова. Собственной крови я не пожалел бы. Княгиня не знала, говорит ли ему сейчас о том, что Дануська и Збышка обвенчались, но, пораздумав, решила, что не стоит прибавлять новых огорчений к тяжким несчастьям, обрушившимся на Юранда, да и какой-то смутный страх ее обнял. «Они будут искать ее со Збышком, пускай Збышка при случае скажет ему», — подумала она, — «а то сейчас он бы совсем ума решился». Княгиня предпочла поговорить о другом. «Вы нас не вините», — сказала она. «Приехали люди в таких же кафтанах, как у ваших слуг, с письмом, скрепленным вашей печатью. В письме говорилось, что вы больны, что свет у вас отнимается и что вы еще раз хотите взглянуть на свою доченьку. Как же могли мы воспротивиться и не выполнить отцовскую волю?» Юранд склонился к ее ногам. «Я никого не виню, милостивая панни. Знайте, Бог вернет вам вашу дочь, ибо хранит ее всевидящее око. Он ниспошлет ей спасение, как ниспослал на последней охоте, когда свирепый Тур напал на нас, и Збышка, по наитию свыше, стал на защиту нашу. Збышка сам едва не поплатился жизнью и долго хворал после этого, но спас и Дануську, и меня, за что князь дал ему пояс и шпоры. Вот видите, десница Господня хранит Данусю. Что и говорить, жаль ее. Я думала, что она приедет с вами, что я увижу ее, мою милую. И вот оно что». Голос задрожал у княгини, и слезы полились у нее из глаз. А Юранд, который долго сдерживался, на мгновение предался отчаянию, внезапному и страшному, как порыв бури. Он вцепился руками в свои длинные волосы и со стоном стал биться головой о стену, хриплым голосом повторяя: «О Иисусе! Иисусе! Иисусе!» Но Збышка бросился к нему, потряс его изо всей силы за плечи и крикнул: «В путь пора!» Вспыхав. Глава 29. «Чьи это слуги?» — спросил вдруг за Радзановым Юранд, который ехал все время погруженный в задумчивость, а сейчас словно очнулся ото сна. «Мои?» — ответил Збышка. «А мои все погибли?» «Я видел их мертвых в Нецбоже». «Нет моих старых соратников». Збышка ничего не ответил. И они в молчании торопились дальше, чтобы поскорее добраться до Спыхова, где надеялись застать посланцев от крестоносцев. По счастью, снова трещали морозы, дороги были укатаны, и путники могли быстро подвигаться вперед. Под вечер Юранд снова заговорил. Он стал спрашивать о крестоносцах, приезжавших к князю в лесной дом, и Збышка рассказал ему все, и о том, как они жаловались князю, и о том, как уехали, и о том, как погиб господин де Фурси, и о том, как страшно изломал чех руку Данфельду. Когда он об этом рассказывал, его поразило вдруг одно обстоятельство. Он вспомнил о той женщине, которая привезла от Данфельда в лесной дом целительный бальзам. На привале Збышка стал расспрашивать о ней чеха и Сандоруса, но оба они не знали толком, что с ней сталось. Им казалось, что она не то уехала вместе с людьми, присланными за Данусей, не то вскоре после них. Збышку пришло сейчас в голову, что ее могли подослать для того, чтобы было кому предупредить этих людей в случае, если бы Юранд сам приехал в лесной дом. Они тогда не стали бы выдавать себя за его слуг, а вручили бы княгине вместо подложного письма от Юранда другое письмо, которое могло у них быть наготове. Все это было подстроено с дьявольской хитростью, и молодой рыцарь, который до этого знал крестоносцев только по битвам, первый раз подумал о том, что одного кулака на них мало, что надо уметь побеждать их и головой. Мысль эта неприятно его поразила, ибо тяжкое бедствие, постигшее его, и страдания пробудили в нем прежде всего жажду битвы и крови. Даже спасение Дануси представлялось ему цепью сражений или поединков. А теперь он понял, что придется, пожалуй, укротить это желание мстить и рубить головы с плеч, держать его, как медведя, на цепи и искать совершенно новых путей спасения Дануси.